Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы говорили о таком замечательном великом философе Сократе, и понятно, что его влияние не ограничивается той эпохой, в которую жил сам Сократ. Понятно, что это влияние распространяется на следующих философов. Виктор Петрович, а каково это влияние?
Прежде всего, конечно же, Сократ полностью изменил интересы философов. До Сократа философы занимались познанием природы, то есть, собственно говоря, познанием всего. Сократ же утверждал, что для философа интересен только человек. Человек в плане его нравственной природы прежде всего. Поэтому после Сократа философия и до сих пор исследует преимущественно человека. И даже если она изучает какие-то процессы познания, какие-то природные процессы, какие-то онтологические решает вопросы, все равно это служит только лишь для того, чтобы решить проблему человека, сделать человека счастливым, добрым, порядочным, то есть решает проблемы этики. Философия после Сократа поворачивается в область этики. И, конечно же, именно в этом плане было огромным влияние Сократа на его непосредственных учеников.
А принципы, на которые опирались ученики Сократа, каковы они?
Ученики Сократа опирались именно на это главное требование к философии, на поиск блага, поиск того, что сделает человека счастливым. Все прекрасно понимали, что именно этические вопросы должны стоять во главе угла. Как решать эти вопросы? Многие философы здесь уже расходились. Некоторые не совсем поняли различия между Сократом и софистами, и, думая, что развивают логику Сократа, в действительности следовали Протагору или Горгию.
Они здесь смущались именно на диалогичности, да, Сократа?
Да, совершенно верно. На диалогичности, на том, что софисты тоже не говорили ничего о природе. Они прежде всего учили человека думать. Сократ тоже учил человека думать, но Сократ учил человека думать в плане поиска истины и нравственности. А софисты просто учили человека думать. Не каждый заметит отсутствие цели у софистов и наличие этой главной основополагающей цели у Сократа.
По-моему, достаточно очевидно, что у Сократа основная идея – это подчинение нравственным принципам.
Ну, это нам с вами очевидно. Но ведь после Сократа прошло почти 2500 лет, и поэтому то, что кажется нам очевидным, казалось вполне спорным или не совсем понятным его современникам. Ведь мы с вами знаем, что Сократа современники осудили почти как богоборца, почти как человека, который предал интересы своей страны, своего города. Мы-то понимаем, что Сократ был человеком не просто верующим, а истинно верующим.
Как мы уже говорили, Сократ – христианин до Христа.
Как говорится, большое познается на расстоянии, поэтому величие Сократа, конечно, мы чем дальше от него живем, тем больше мы ощущаем. А для них он был современником, обычным человеком, с которым вчера еще люди разговаривали на площади. И поэтому о чем он говорил, что он имел в виду, каждый понимает в меру своего понимания истины. И каждый находит у него часто то, что хочет найти.
Как Господь даже еще сказал, нет пророков без чести, только в Отечестве своем.
Можно действительно и так это понимать. Действительно, в своем Отечестве пророка, к сожалению, но не хотелось бы говорить, всегда не бывает, но достаточно часто. Вторая проблема, которая развивалась учениками Сократа, кроме поиска блага личного или общественного, это была проблема познания. Сократ поднял проблему познания как поиска истины во всей ее полноте. Сократ впервые поставил вопрос о том, что у познания есть свой механизм, алгоритм, если можно так сказать. Познание осуществляется посредством общих понятий. Что такое общее понятие?
Как мы помним, Сократ говорил, что мышление осуществляется в понятиях.
Да, мышление осуществляется в понятиях. Эта мысль, казалось бы, для нас очевидной, но для современников Сократа эта мысль казалась совершенно новой, революционной. Ей нужно было понять, что такое общее понятие. Возможно ли познание в общих понятиях, или оно осуществляется все же несколько иначе? Может быть, в этом споре Сократа с Протагором или Горгием или другими софистами были правы все же софисты, а не Сократ? Это серьезнейшая проблема теории познания.
А почему здесь, может быть, не прав Сократ?
Вот когда мы сейчас будем говорить о сократических школах, мы увидим на конкретных примерах те проблемы, к которым приводит вот это простое, казалось бы, положение, что познание осуществляется в общих понятиях.
Условно учеников Сократа можно разделить на две группы. Это Платон и сократические школы.
Да, Платона обычно отделяют от остальных учеников Сократа, потому что Платон, пожалуй, единственный, кто понял кардинальное отличие Сократа от софистов. Все остальные философы, те, которые объединяются в группу так называемых сократических философов, в какой-то степени спутали Сократа с софистами и развивали то или иное учение софистов, отдавая дань, конечно же, гениальному учителю Сократу.
Ну, о Платоне мы, я думаю, поговорим отдельно. Это будет даже не одна передача, потому что Платон – это тот философ, который оказал влияние на всю философию. Так что сегодня мы поговорим о сократических школах. Виктор Петрович, а произведения сократических школ до нас дошли?
Нет, ни одного произведения, ни одного философа сократических школ до нас не дошли. И поэтому мы знаем их по фрагментам, по тем высказываниям, которые встречаются у более поздних философов, у Платона, прежде всего, Аристотеля, у Диогена Лаэртского и у других философов и историков.
Начнем разбор сократических школ с Мегарской школы. Виктор Петрович, а почему она так называется?
Мегарская школа называется по имени города Мегары, в котором жил ученик Сократа Евклид. Кстати говоря, после смерти Сократа многие ученики его убежали из Афин, боясь, что гнев афинян перекинется после Сократа и на них. И Платон вместе с Евклидом также уехал в Мегару и некоторое время жил там. И они вернулись в Афины только лишь тогда, когда почувствовали, что афиняне сами пожалели о том, что они сделали, и даже некоторых обвинителей Сократа изгнали из Афин. Тогда Платон и другие ученики вернулись в Афины. Но первая реакция был естественный человеческий страх.
То есть ученики разбежались и на местах создали такие очишки сократического учения?
Можно сказать и так. Одним из таких очишков была Мегара с Евклидом, основателем Мегарской школы. Она была, может быть, не самая длительная из остальных школ, просуществовала не столь долго. Знамениты такие ученики Евклида, как Евбулид и Стильпон. Но прежде всего, конечно же, мы знаем об Евклиде.
Виктор Петрович, вы говорите, что Мегарская школа просуществовала недолго. А в чем причина?
В Древней Греции, как правило, философия развивалась в какой-то школе. Эта школа могла быть организованной, как Академия Платона, или Сад Эпикура, или Ликей Аристотеля. Могла быть неорганизованной, скорее как сообщество людей, мыслящих одинаково. Так вот, школа Евклида просуществовала недолго, не более 100 лет, а как направление оно перестало существовать после того, как стал распространяться платонизм и идеи, развивавшиеся в Мегарской школе, в платонизме получили однозначное и гораздо более авторитетное решение.
То есть она как бы влилась в платоническую школу?
Ну, судьбы философов всегда бывают разными. Кто-то, может быть, стал платоником, кто-то, может быть, стал по-другому. Это нам уже сейчас сказать сложно. Но, по крайней мере, те вопросы, которые были поставлены в Мегарской школе, получили решение у Платона, Аристотеля, у других великих философов.
А в чем особенность учения Евклида?
Особенность его в том, что он соединял учение Сократа с учением элиатов Парменида и Зенона.
Как мы знаем, они ставили проблему множественности бытия.
Да, вывод, сделанный элиатами, состоял в том, что множественности вещей не существует, а существует только единое бытие, сплошное, бездрожное и так далее. Так вот, возвращаемся как раз к проблеме познания общих понятий. Вот когда мы говорим простую фразу «Сократ – это человек», мы здесь соединяем конкретного человека Сократа с общим понятием «человек». Но ведь человек – это и Евклид, это и Каллий, Аристотель, и все это объединяется словом «человек». Поэтому Евклид и говорит, мы мыслим только общее. Частное вообще не существует. Если мы подходим к этой проблеме, что мышление осуществляется посредством общих понятий, то получается, что мы мыслить можем только общее, а индивидуальное не существует.
То есть мы частное понятие Сократа воспринимаем через общее понятие человека.
Примерно так. То есть все наше мышление есть мышление об общем. А то, что показывают нам чувства, они показывают нам не истину. Они показывают нам то, что нам кажется. То есть именно то, что и говорили элиаты, путь мнения у Парменида, Апурии, Зенона.
То есть нам кажется, что конкретный человек Сократ?
Да, нам кажется, что конкретный человек Сократ, что конкретное дерево растет возле нашего дома, конкретная птичка пролетела и так далее. То есть все это нам кажется. Если же мы подумаем, чему и учил Сократ, то мы придем к тому, что есть одна истина. И поэтому мегариков часто называли спорщиками. Они спорили с людьми, которые верят в существование единичных вещей. Они предлагали им различные доводы, доказывающие их неправоту.
А каковы эти доводы?
Ну, можно сказать, что они продолжали в какой-то степени манеру спора Зенона. Так же, как Зенон предлагал доказательства от противного. Допустим, что есть движение. Мы приходим к парадоксу, что получается, что самый быстрый бегун не догонит самое медленное животное, как Ахиллес не догонит черепаху. Значит, наше предположение неправильное. Вот и мегарцы также предлагали парадоксы, которые показывали, что если мы предположим, что существуют единичные вещи, и попытаемся их понять, познать, то мы придем к парадоксам. Вот пример такого рассуждения, предложенного Евбулидом. Человек говорит «я лгу». Как оценивать эту фразу? Если человек говорит о себе, что «я лгу», и он на самом деле лжет, он говорит правду. А если он на самом деле лжет и говорит о себе «я лгу», то он лжет. Фраза получается самопротиворечивой, она опровергает сама себя. Такие высказывания впоследствии получили название парадоксов. Парадокс – это фраза, которая не имеет решения.
Но ведь это очень похоже на софизмы, которые тоже не имеют решения и также вот бессмысленно, как мы говорили в прошлый раз, приводили такие примеры, как «рогатый» или «как покрытый».
Похоже, но не совсем. Понимаете, софизм кажется, на первый взгляд, высказыванием, не имеющим решения. Но в действительности, и как впоследствии гениально показал Аристотель, в софизмах происходит нарушение того или иного закона мышления. Софизмы приводят нас к выводу о том, что вопрос или поставлен неправильно, или мы должны выйти за пределы рамок этого вопроса. Как, например, в софизме «покрытый» нельзя спрашивать однозначно, знаешь ты или не знаешь человека, который покрыт покрывалом.
То есть это те вопросы, которые не предполагают ответа «да-нет».
Да, и это как раз и способствовало дальнейшему развитию логики, что и сделал Аристотель. А парадокс, он в принципе неразрешим. Как бы мы ни подходили к этому вопросу, мы всегда попадаем в неправильное его решение. Если человек говорит «я лгу», то он говорит правду, а если человек лжет, то он лжец и говорит неправду. То есть он подтверждает свою лживость. Он лжец, потому что он говорит правду, и говорит правду, потому что он лжец. Одно понятие исключает другое.
Виктор Петрович, а цель этих парадоксов какова?
Цель проста. Такова же, какова была цель Апории Зенона. Показать, что наше знание о материальной действительности самопротиворечиво. И значит, этого не может быть. Значит, нет ни лгуна, который о себе говорит, а есть общее знание. Кстати говоря, мегарцы предлагали не только парадоксы, они также предлагали и софизмы, так что часто в истории мы даже не можем сказать, то ли софисты придумали тот или иной софизм, то ли в мегарской школе. Они здесь действовали как бы в одном русле.
Мы видим, что мегарская школа уже отошла от учения Сократа и, как мы говорили, уже спутала учение Сократа с учением софистов.
Да, здесь много непонятного. Они пытались доказать истинность учения элейской школы и проанализировав роль общих понятий в нашем познании, опираясь при этом на те аргументы, которые предлагали софисты, и поэтому попадали в самопротиворечивое положение. Может быть, именно поэтому мегарская школа быстро сошла с философской арены, потому что Платон эту проблему общих понятий решил гораздо более логично.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о сократических школах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.